Сегодня мы с вами будем изучать или исследовать Слово Божие, насколько Господь сегодня дарует нам утешение, ободрение и будущность. Мы знаем, что в последней книге Библии записано особая история, которая будет распространяться на протяжении всей истории человечества. Но в последних двух главах или двух главах Священного Писания записано о новом небе и о новой земле. Я не знаю, как вы, но я каждый раз, когда читаю эти две главы, меня как-то это вдохновляет, как-то меня это укрепляет. И я могу прочувствовать, что будет в вечности и чего не будет там. Я хочу с вами прочитать одно место, записанное в Откровении, которое я бы сказал, я не знаю, как вы, но я себя чувствую очень и очень вдохновлен этими словами. 22 глава, и здесь мы читаем 3 текст. «И ничего уже не будет проклято, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить Ему». Итак, мы здесь заметили, я сегодня не намерен вам говорить чего-нибудь в вечности. Всего того плохого, особенно, что мы с вами переживаем в этой жизни на протяжении всей своей жизни. Ведь столько всего плохого, нехорошего, с чем мы встречаемся, с чем мы соприкасаемся. Но здесь мы видим, что всего этого не будет в вечности. Вы знаете, Священное Писание обращает внимание на 5 моментов, чего не будет в вечности. Давайте мы это, как сказать, озвучим и перечислим. Чего не будет в вечности? Первое. Наверное, не будет смерти. Говорит об этом Слово Божие. Смерти уже не будет там. Чего еще не будет в вечности? Слез не будет в вечности. А скажите, а тюрьмы будет в вечности? Нет. Тюрем там уже не будет. Можете быть в этом уверены. Чего еще не будет в вечности? Не будет холода, не будет голода, не будет больниц и болезней уже не будет там. Раз не будет болезни, значит, следовательно, не будет и больниц. Вы знаете, я еще бы хотел подчеркнуть, знаете, чего не будет? Я вам хочу рассказать или передать свой такой опыт, чего не будет в вечности. В вечности не будет еще и пожара. Вы знаете, в народе говорят, что вот воры, когда приходят, чтобы воровать, они не берут стен, они не берут потолки, не берут полов, то есть что-то они оставляют, но пожар забирает все. Я думаю, что вы уже понимаете, почему я об этом подчеркиваю. Мне пришлось пережить не так давно страшные потрясения в своей жизни – это пожар. Может быть, в этот торжественный день нехорошо об этом поминать, но почему я поминаю? Потому что многие церкви как-то пришли на помощь, отозвались, в том числе и ваша церковь, и я об этом не могу сегодня не сказать. И как я уже сказал, что пожар, он уничтожает все. Я дважды в жизни терпел пожар, а вот этот пожар у меня был 3-й. И это настолько потрясающе, я не мог себе представить, что в один момент я останусь буквально абсолютно без ничего. Слава Богу, при всем этом я все ж таки жену вытащил с этого пожара, почти она уже потеряла сознание, дочь спасена была. И как-то я в этом видим все-таки Божье вмешательство и Божью, как сказать, помощь в этом. И все-таки это не было для меня самым страшным. Но тем не менее, очень много размышлял и думал. Ведь во время 2-го пожара, который случился у меня в армии, вот когда служил, хотя я был там, как бы сказать, в этом не было какой-то причина этого пожара, Но во время этого пожара я спас двух человек, мужа и жену, как потом оказалось. В доме, в котором они горели, я их оттуда вытащил, вот. Солдаты дальше забрали эту женщину, этого мужчину. Но после всего этого пожар меня там привалило, обвалился потолок, и я оказался под этим заваленным в этом пожаре. Солдаты меня оттуда вытащили, вот я потерял сознание, ногу разорвало мне там. В общем, обгорел, но не так сильно, всего лишь меня там привалило. Я уже, когда находился в санчасти, уже меня, я отошел от всего этого. Я потом, после всего этого, как-то корреспондент пришел в часть, и все это дело зафотографировал, написал, и эта статья у меня хранилась до этого пожара. И мне еще вынесли, значит, начальство вынесло, значит, благодарность за то, что я в этом пожаре спас двух человек. А в данном случае я опять оказался в таком пожаре, где я ничего не мог спасти, кроме себя, жены и детей. Я очень много думаю, почему это все-таки Господь допускает такие потрясения в жизни нашей. И я хочу вам передать такую, как бы сказать, положительную сторону всего этого происшедшего. Я когда обратился, значит, в наши службы, вот администрацию, я увидел, какое сочувствие они ко мне проявили. Я документы восстановил в течение одного дня. Вы можете себе это представить? Все документы на машину, техталоны, техпаспорта, ПТС, все документы, которые я восстановил вот в течение одного дня. И я не просил, я не это. Это как-то облетело весь этот город, вот, всю администрацию, и не так, не с таким, как-то, как бы сказать, одолжением, уважением, зная, что причины пожара не были мне. Это случилось посредством короткого замыкания, вот. И они мне пришли как-то на помощь, и как-то вот смягчили вот это такое горе. И я почти денег не заплатил за восстановление вот всех этих документов. Еще одна такая положительная вот из этой моей драмы. У меня соседка, которая жила напротив. Мы с ней были не в мире. Как-то мы были с ней в вражде. И я вам скажу причину всего этого. Я со всеми живу очень мирно, очень как-то хорошо. Все мне так сочувствуют, вот, помогают во всем этом восстановлении. И я когда вот смотрю, пришла моя соседка, кидая вот с этой, в которой мы были не в мире, кидается мне на шею и говорит: «Павел Иванович, простите, я была не права тогда, что мы с вами поссорились во сколько того времени». А причина была такая. Там собрались какие-то пьяные, вот, и вместе с ней кутили, вот. И я пошел, сделал замечание. А наши огороды так совпадают вместе. Я сделал замечание. Они как на меня накинулись с кулаками. Она говорит: «Я вам сейчас глаза выцарапаю. Вы здесь, адвентисты, наехали. Нам было хорошо без вас. Где вы взялись на нашу голову? Еще будете делать нам замечание». Я кое-как выбрался, значит, с этого двора. И с того времени прошло уже больше года, наверное, около 2 лет, и я как-то с ней уже, вы понимаете, у меня нету и настроения с ней даже и здороваться, не то что заходить в этот двор, хотя мы живем по соседству. А в этот момент, когда у меня пришло это бедствие, она пришла и просит у меня прощения. Вы знаете, у меня как камень свалился с плеч, и я подумал: надо же так, вот такое горе, оно что с людьми делает? Как-то сближает. Как-то располагает. Я уже как-то проезжаю мимо ее дома на машине и думаю: как-то не хуже. Вот я все-таки адвентист, христианин. Я должен, наверное, идти к ней просить, как-то найти пути примирения. А вы знаете, как-то не могу перешагнуть, просить. Думаю, все-таки они не правы. Они меня так оскорбили, так унизили. И я еще должен идти просить прощения. А вот этот момент как-то нас примирил и сблизил. Мне как камень свалился с плеч. И хотя дом горит, такая страшная вот атмосфера. А у меня какая-то появилась в сердце такой оттепель. Не такое еще, не так все ужасно и не все так страшно. Еще я вам должен сказать, когда я вот в детском возрасте читал книги о войне, о том, что как наша страна, и особенно СССР на то время, какие принес страшные убытки, потери, Но при всем этом, после войны, люди как-то между собой как жили? Дружно, хорошо, делились. Были тогда, скажем, немцы, русские, или, скажем, евреи, или там, скажем, вот эти вот, нацмены нерусские были? Не было. Все были как-то близко, никто никого не интересовался, кто какой национальности, кто какой вероисповедание, как-то все жили мирно и дружно. Хотя, конечно, атеизм давил, что религия это является, как бы сказать, носителем всего зла. Но это была, как бы сказать, такая политика такая была. И даже доходило до таких, как бы сказать, неподобных картин. Но люди после этой войны, после этой страшной трагедии, которая пронеслась по Европе и в нашей стране, люди жили как? Люди жили мирно. А скажите, положа руку на сердце, как сегодня народ живет между собой? Их появились новые русские. Появились, вы смотрите, какие дома выстраиваются, какие заборы. Вот у меня на следующей улице появился такой новый русский, и недавно даже повесил цепочку, что даже у двор к нему не то, что там развернуться, уже у двор к нему даже близко зайти невозможно. О чем это говорит? Это говорит, что вот это имущественное, вот эта гонка вот за деньгами, вот это, как бы сказать, такая мания, вот это величие денег и богатства, что делает с людьми? Людей разъединяет, людей ссорит, людей настраивает, люди воюют, уже без войны люди погибают вот, и между собой воюют, и живут в таком страшном, страшном таком, как бы сказать, натяжке. Но я вам скажу обратное. Я вот это оказался в таком положении потерпевшего, в положении таком, как бы сказать, что уже хотите, не хотите, люди как-то сочувствуют, приходят ко мне и пытаются чем-то помочь, утешить или что-то там посоветовать. Я увидел, что не так страшно и такое печальное положение сегодня в этом мире. И я пришел к выводу, наверное, Господь допускает и войны. Господь допускает вот эти землетрясения, где бесовские силы проявляют вот это бедствие природе, чтобы мы как-то могли понять и не забывать, что мы являемся Его собственностью на этой земле. И читая Слово Божие, читая Евангелие, находясь, я уже не говорю, находясь в церкви, мы, которые уже находимся вот в Божьем, вот как бы сказать, таком особенном месте, где мы можем претендовать, что мы являемся Его Церковью, Его народом, мы должны особенно посвятить себя для Господа. Дорогие собратья, ведь с каждым из нас может случиться какое-то бедствие. Может или нет? Вот я сегодня говорил уже, как-то я помню один случай такой, когда я жил еще на Украине, мы переживали такое одно переживание. Вот нашей сестре, одной сестре, которая жила в Донецкой, в городе Донецкой, Донбассе, муж работал шахтером. И я так полагаю, что он предчувствовал, что этот путь, по которому он сегодня идет на работу, будет непростой для него путь. Он подходит к своей жене, к своей супруге и говорит, супруга обращается ее по имени, прости меня, я вот там был неправ, я вот ухожу на работу, я хочу, чтобы ты не была расстроена. Он, я говорю, ходи, я видеть тебя не хочу. Ты всякой такой, ты это. Ушел он, опустился в шахту. Шахты Донецкой, они очень глубокие, очень опасные. Его там завалило, скажем, этим пластом завалило. И он оттуда уже живым не вернулся домой. Какая-то была страшная трагедия, когда эти похороны совершались. Она била себя в груди и кричала. Скажи хоть одно слово, я готова, я хочу тебя простить. Я хочу тебя простить. Но это уже было слишком поздно. Почему я это говорю, дорогие собратья? Я говорю вам и мне это для того, чтобы мы дорожили временем, в котором мы живем. Я хотел бы, чтобы мы, будучи мы то ли семейным, то ли одиноким, в каком качестве мы живем, чтобы мы не забывали, что мы являемся собственностью Господа. И Господь знает, как нам помочь. Он знает, если Он допускает какие-то испытания, Он знает, как нас вывести с этого. Но самое главное, чтобы мы не потеряли из виду Господа. Поэтому, дорогие собратья, я вам искренне еще раз благодарю за ваши молитвы, за ваше сочувствие, внимание. Это для меня очень дорого, очень ценно. Но я хотел бы, чтобы мы с вами, как бы мы не чувствовали в своей жизни, как бы мы, может быть, переживали какие-то несправедливые, может быть, моменты по отношению то ли на работе, то ли в семье, то ли в жизни, чтобы мы все-таки больше полагались на Господа. Он силен нас вывести с любого состояния, с любого положения. Поэтому да поможет нам в этом добрый Господь. Вы как заметили, что я сегодня не один. И я надеюсь, что брат Юра сегодня продолжит эту важную истину. Как важно чувствовать, что Господь ведет нас за руку каждого из нас. И да поможет нам в этом Господь, чтобы мы могли это чувствовать и не забывать. А Ему за все да будет вечная слава. Аминь.
Слава Господу за возможность приветствовать каждого из вас. И сразу хочу сказать, что мы приехали не с пустыми руками. Мы передали на вашу церковь комплект видеосеминаров, который отвечает на вопрос, что нужно знать современному христианину об Иисусе Христе. Я не говорю, что здесь все ответы на заданный вопрос, но данный видеосеминар прошел критику со многих церквей и получил одобрение в том, что многие почерпнули для себя ключевые моменты, чтобы, обращаясь к Богу, помнить, кто мы и кто такой Бог и чего Он от нас хочет. В то же время вы можете переписать себе, кто как захочет, но если у кого-то есть желание и возможность приобрести, вы можете потом спокойно подойти, и мы договоримся. И в предмет нашего вопроса мы продолжим тему, которую озвучил брат Павел Иванович. Желание Бога восстановить утраченное. Практически в Библии ответ на этот вопрос проходит жирным штрихом. Нужно только вспомнить, как все начиналось. Была тьма, был хаос, Дух Божий. И все выходит над водой, и все выходит из воды, да? И потом Господь создает человека и говорит в 26 тексте 1 главы Бытия или в 28, это два текста, которые говорят об одном, что Бог поручил человеку владычествовать. Не просто Он их создал и делаете, что хотите. Человек был создан по образу и подобию Божьему, и значит, он получает власть владычества. Я не знаю, может быть, я где-то что-то об этом говорил, но сегодня я буду говорить об этой теме в другом ключе. Владычествовать можно над животными, над скотом, а вот над рыбами как? Как? Ну, к аквариуму подойдите и скажите, вот рыбка вон та, не вон та, гуппи, сюда плыви. Можно? Ага. А вот птица летит, вам она понравилась, вы можете ей сказать, ну-ка подлети сюда. Хорошо. Давайте смотреть, как это выглядит все на самом деле. Человек получил это владычество, но сатана обманул человека. Человека звери, которые должны были подчиняться ему, стали кусать. Стали истреблять дикие звери. Грех стал прогрессировать. Бог посмотрел на землю и говорит, развратилась всякая плоть. И наводит потоп, но наводит он его таким образом, что это напоминает разрушение Его же творение. Он наводит сильный ветер, и воды потопа начинают покрывать землю. И также точно в такой же последовательности. То есть Бог уничтожил человечество и все им сотворенное точно так же, как Он это все творил, в такой же последовательности. И в нашей Библии мы читаем в 8 главе Бытие в первом тексте, что вспомнил Бог о Ное. И многие говорят, вот видите, Бог и некоторые вещи забывает. Но эти люди не знают ни Священного Писания, ни своего Творца. Там написано, настало время. И Бог наводит сильный ветер. Этот ветер раздувает воды, появляются горы, и все последовательно. И человек выходит из ковчега, и что ему говорит Бог? Чтобы никто из вас не засыпал, вы мне будете помогать читать. Так что имейте в виду. Открывайте 11 главу Бытие. 9 главу Бытие мы прочитали. Нас сейчас интересует, значит, 9 глава, 1-2 текст нас интересует. Что там Бог говорит человеку, который вышел из вод потопа?
Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю.
Да-да, читайте.
Украшаться и затрепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы.
Эти слова были сказаны первому Адаму, правда? Или не были сказаны? Мы видим в этой же истории есть и плачевные ноты. Ной напился, нагота, проклятие, и это владычество опять куда-то. Аврааму были сказаны подобные слова. Только Бог инициативу берет в свои руки, говорит, я теперь тебя расположу. Помните? Весьма-весьма. И говорит, ты наследуешь землю и будешь владеть ею. То есть вот это желание Бога возвратить утраченное, оно громким эхом проносится через всю Библию. И Бог недвусмысленно желает достучаться до наших сердец, до нашей веры, по крайней мере, чтобы мы верили Богу, что Он желает возвратить утраченное владычество. Но вопрос все-таки остается. Кому же Бог даровал это владычество? Возникают и парадоксальные моменты в Библии, когда мы ее читаем. Допустим, к примеру, возьмем вторую главу книги пророка Даниила, где история описывает нам сон царя Навуходоносора, истукана, и Даниил конкретно разъясняет ему все детали. Но интересные вещи говорит пророк языческому царю по имени Навуходоносору. Это Навуходоносор по-арамейски, это чуть ли не пророк Божий. Но тем не менее этот пророк забыл, что ему снилось. Ну понимаете? Да, ну такое это проклятие. И поэтому он готов там изрубить всех куски. Ну понимаете ситуацию, которую переживали люди того времени. И что ему говорит пророк Даниил, настоящий пророк? В 37-м тексте этой главы мы читаем. Давайте читать.
Ты царь, царь царей.
Погромче читайте.
Ты царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу.
И дальше читаем.
И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных, птиц небесных, он отдал в руки твои и поставил тебя владыкой над всеми ими.
Ага.
Ты — это золотая рука.
Значит, Навуходоносор наследует то же самое благословение, что наследовал Адам, Ной, только в отличие от них Навуходоносор является отступником. Но тем не менее, он тоже наследовал владычество, он является представителем всего Бога противного Вавилона. Бог ему даровал это царство, чтобы он славил Бога, а Навуходоносор является генералом восстания против Бога. Более того, как к тексту подходят люди, которые участвовали в написании Священного Писания? Как они понимали, каким образом Бог даровал это владычество человеку? Практически все мнение людей того времени отражено в книге Псалмов. Эта книга описывает переживания каждого человека, живущего в того времени. Давайте мы прочитаем один текст, откроем 8-й Псалом и прочитаем. Ну, 5-й и 6-й стих, 2 стиха. 8-й Псалом. Вы что-то загрустили, друзья. Ага.
Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь. Немного ты умолил его пред ангелами, славою честью венчал его.
И дальше что мы читаем?
Оставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его. Овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящие морскими стихами. Господи Боже наш, как величественно имя Твое.
Спасибо. То есть мы видим. Псалмист повторяет то, что было в книге Бытие, но человек это утратил. Мы видим, что Бог желал восстановить, но человек всегда противостоит Божьему желанию. Он хочет быть владыкою, но без Творца. И, конечно, отчасти у нее этого получается, но Навуходоносор поставлен как в пример. Но вот этот истукан в виде человека представляет в символе все восставшее человечество, которое смешивается через семя человеческое. В 43-м тексте мы об этом читаем. А в 44-м тексте написано: «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство и передает власть и силу святым. И эта власть не будет у них отнята». И в 7 главе Даниил описывает, каким образом он передает это утраченное владычество верному остатку. Давайте откроем 7 главу книги пророка Даниила и прочитаем там 13 текст из этой главы. 13 стих книги пророка Даниила.
«Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными, шел как бы сын человеческий, сошел до верха дняжи, и подведен был к нему». Дальше, да?
Да.
«Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки, служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не придет».
Значит, это владычество теперь переходит к Сыну Человеческому. И он его в 27 тексте передает народу святых. Ну, 27 стих можно не читать, только глазами посмотрите, я вас, по вас пойму, увидели вы это или нет. Но у кого Библия есть, сразу видно, да. На богослужение Библию желательно носить. Это наш паспорт в небо. И если сегодня мы идем без гражданского паспорта по чужой земле, у нас полицейский спрашивает документ, а мы говорим нет, у нас куда ведут? Ага, и будут неприятные знакомства. Поэтому, когда мы ходим на богослужение, нам тоже нужен паспорт, и вечность нужен паспорт. Все, везде все нужно, поэтому давайте ходить на богослужение с Библией. Давайте смотреть, каким же образом Сын Человеческий имеет власть над рыбами морскими и птицами небесными. В Евангелии описано несколько историй, где Иисус господствует над рыбами. Помните, Петр рыбу ловил и... А Иисус говорит: поплывем, забрось сеть. А Петр ему говорит: ты знаешь чего, проповедник ты, говори, во, а рыбак-то ты, что у тебя? Ты знаешь, что в это время рыба-то даже не клюет? Она в это время на дне лежит. Днем, а ночью начинает. Сетку видно, как она поплывет. Но тем не менее Петр говорит: давай бросим, посмотрим, что выйдет. И мне интересен сам процесс, как рыба туда заплыла. Ну как заплыла? Значит, Иисус что-то сказал этой рыбе, говорит: вот ты, все в сеть Петру. А помните, когда у него храмовый рэкет требовал деньги? Ну, на то время. Говорит Петру, говорит: а что, вас господин там над храм ничего не даст? А Петр говорит: даст. Но еще Иисусу ничего не сказал. А Иисус же все знает. Он говорит: Петр, как тебе кажется? Они, говорит, со своих сынов требуют деньги или с прихожан? Он говорит: с прихожан. Он говорит: ну ладно. Ну, чтобы их не соблазнять, знаешь, пойди вот на реку. Ты же, говорит, у нас рыбак. Удочку возьми. Раз, говорит, все рыба днем не идет, ну, может быть, на удочку что-то будет. Там рыба, говорит, тебя уже ждет. закидываю уду, она к тебе клюет, а там все, что тебе надо. Ну, там целых два статира, говорит, за меня один отдашь, а другой за себя. Помните историю? А возникает вопрос, а что там рыба-то это делала? Как она попалась, именно вот эта рыба, к Петру? Для чего эти истории нам описывает Святой Евангелие? Как вы считаете, случайно или нет? А помните, Иисус, когда ехал в Иерусалим, он приглашает учеников, говорит, пойдите вот в близлежащее селение, там, говорит, ослица, а возле нее молодой осленок, на которого, говорит, никто не садился. Берите ко мне. Приводят. Вы видели, вот недавно там кто-то на быке хотел проехать, что с ним было. Там траур объявили какой-то, да? Любители посмотреть, как быки кидаются на людей, и наоборот, люди на быков. Да, а осленок это, если внимательно, ну, поизучать природу необъезженного осла, он еще упрямее, чем вот этот бык. На нем проехать нельзя, но тем не менее Иисус садится и в Иерусалим по Царской улице едет. Как это? С чем это? Как вы думаете, что осленок увидел в этом человеке? Почему осленок под Иисусом никаких проблем не создавал? Да потому что, в отличие от человека, осленок понял, что Творец его едет на нем. Как это? Как он может себя? Поэтому практически Иисус показал, как он утрачивает, восстанавливает утраченное владычество. И поэтому книга Откровения в 21 главе в 7 тексте мы читаем. Да, это последний стих. Что написано в 21 главе книги Откровения, 7 текст? Кто прочитает? Заметьте, побеждающий наследует все. То есть все, что мы утратили по причине греха и по причине козней дьявольских. Кто-то, может, утратил здоровье, у кого-то сгорел дом, у кого-то, может быть, потеря в семье. Бог обещает, что Он восстановит все, потому что Иисус, Сын Человеческий, подведен к ветхому днями, с целью, чтобы передать утраченное владычество. Конечно, вопрос для нас остается открытым. А кто такой победитель? В книге Откровения мы можем придумывать что угодно, но для Иоанна, который пишет «Побеждающий наследует все», победитель имеет определенную характеристику, которая записана в 15 главе книги Откровения, 2 текст. Кстати, Иисус Христос назван последним Адамом. Вы знаете об этом, нет? Первое послание в Коринф, 15 глава, 45 стих. Поэтому он заканчивает процесс восстановления. Только в лице Иисуса мы можем иметь вот эту благословенную надежду, что Бог восстановит утраченное. И давайте посмотрим на характеристику победителей всех веков. Кого они победили? Что они победили? 15 глава Откровения, 2 текст. Кто прочитает?
«И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее с дерева и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа устье Божие».
Победившие звери. Если кто-то не знает и первый раз в церкви, что такое зверь и образ его, и число его, и начертание его, то я советую вам обратиться к служителю церкви, вот здесь есть пресвитер, и он вам кратко объяснит, что это означает. Но зверь – это олицетворение греха, только он притворяется как желающий благие намерения любому человеку. Зверь первый раз обманул Адама в раю. Помните? Правду ли сказал Бог? То есть, я не буду говорить об этом более подробно, но мы видим, что сатана желает обмануть людей, чтобы Бог не смог по нашему неверию восстановить нам утраченное. И поэтому Иоанн акцентирует, побеждающий наследует все. Мы должны победить зверя и его ложь. Пусть добрый Господь нас благословит. И я думаю, Павел Иванович по обыкновению совершит благодарственную молитву.